входя в духовный поиск, мало того, что люди не знают, чего они хотят, они, как правило, не знают, чего хотеть. То есть их состояние таково, что они видят свои страдания, они видят свою неудовлетворенность. Они не видят, как правило, и видеть не могут, чем эта неудовлетворенность может быть насыщена. Их представления всегда основываются на их опыте, который у них есть, основываются на представлениях, которые у них есть. И все эти представления, как правило, очень упрощенные, очень примитивные, совершенно не отвечающие реальности. Реальности другого бытия. Поскольку ищут они по сути. Когда у вас неудовлетворенность, вы ищете либо насыщение. Но неудовлетворенность, связанная, например, с желаниями, неудовлетворенность, связанная с глубокой внутренней потребностью в чем-то другом, в другом уровне бытия, она вообще не насыщается на этом уровне бытия, в котором человек приходит. Ее можно только скомпенсировать. Можно получить кратковременное насыщение, можно войти в измененное состояние, можно получить разного рода эмоциональную стимуляцию, но насытить внутреннюю глубокую неудовлетворенность, находясь на этом же уровне бытия, невозможно. Она сама по сути есть признак вот этого уровня бытия. То есть представьте себе человек, который, например, страдает от комплекса неполноценности, такого глубокого, тяжелого комплекса неполноценности, который испытывает огромную неудовлетворенность. У него его обуревают все время там чувства и зависти, и обиды, и всего прочего. И он не может себя выразить толком. У него он все время боится осуждения окружающих, он не может с людьми в контакт из-за этого вступить по-нормальному. И так далее, и так далее, и так далее. Его неудовлетворенность настолько высока, что вот как его можно насытить? Невозможно. Ему сколько ни давай. У него ситуация не меняется, потому что он все равно, этот страх остается, эти подавленные желания в массе своей остаются, все виды идей бессмысленных, самоотрицания, в которых основа, это все остается. Ему что ни дай, эта боль никуда не девается. Максимум, что с ним можно сделать, это привести его к другому уровню бытия, когда у него изменятся идеи, да, то есть это будет совсем, это насыщение возможно только на другом уровне бытия, когда он выйдет вот из этой ямы, в которой он сидит, и изменится. Это банальный пример, но он очень яркий, и наблюдать это можно вот сколько хотите, довольно часто. Само по себе, если он сможет избавиться от ряда идей, которые ему вбили в голову, если он сможет проработать подавленные свои, например, чувства и желания, разрешить себе желать, там же еще запрет на желание идет, разрешить себе желать и воплотить ряд желаний, получить новый опыт, и с этим новым опытом вырасти и так далее, да, то это будет вот совсем как раз другая история. Когда человек приходит в духовный поиск, то он полагает, он не может знать, чего он ищет совершенно. Он двигается из представлений, он двигается из каких-то своих, и чужих слов еще, из чужих слов всегда он идет. И в этом поиске он попадает в ситуацию, когда он не знает, скажем, ни что такое истина, ни что такое Бог. Но он при этом попадает сейчас ситуация такова, что, как правило, его начинают учить сразу же, как ему использовать истину для себя. Как ему использовать Бога и истину для себя, для насыщения своей неудовлетворенности. Разговор идет, как правило, не о том, чтобы дорасти до Бога, до восприятия Бога, не о том, чтобы подняться из своего положения, подняться ввысь, вылезти из болота, так сказать, и увидеть солнце, солнечный свет. А речь идет о том, чтобы загнать солнце в болото. Утилитарный подход. Здесь есть много аспектов в этой теме, но людей ориентируют сейчас так, что Бога надо использовать, что истина должна быть использована, что истина как таковая, если начать смотреть широко, то, что сейчас продается. Раньше у нас были священники, которые, ну вот, очень хорошо у нас в России, например, атеистическая пропаганда, она же выставляла священников людьми, которые наживаются на человеческих, там, да, вот они нажились вот, в церковь, да, на человеческих потребностях разных, на суевериях и на разных, вот, на темноте, на человеческой наживаются священники. И это отчасти правда, они сейчас это делают, безусловно. Но теперь выросло новое поколение торговцев. Все духовные, практически псевдодуховные учителя сейчас, и вообще наш рынок духовный превратился в такую, как бы сказать-то, вот именно что рынок, когда тебя изначально ориентируют на то, что ты должен получить пользу для себя обязательно. От, и причем пользу, вот надо использовать некое знание, которое есть, таким образом, чтобы ты получал все больше и больше, больше и больше, чтобы тебе валилось, чтобы твою благодать твоя прирастала, и ты был счастливым обязательно при этом. Еще обязательно, чтобы было счастье, что не дай Бог, то есть Бога продают как счастье, Бога продают как выполнение желаний, исполнение желаний. Вот. Истину продают как путь к успеху. И все это тоже стало торговлей. Это все идет такое же точно наживание на потребностях людей, на их необходимости. Вот бесконечный обман. Новое, я бы сказал, что огромное количество новых лжесвященников, которые делают, в принципе, то, что раньше делали священники. Только теперь они делают это по-новому и продают все это, и наживаются на духовном поиске. Если раньше, так сказать, все это было немножко проще и так далее, то теперь это все стало вот так. И это одна сторона вопроса. Но всех же приучили потреблять. Сама культура нас направлена, наше общество, на потребление полностью, и больше ни на что. Даже не на производство, к сожалению. Производство где-то так, оно сбоку все время, а потребление в массе мы должны потреблять. Если раньше речь шла о служении Богу, но там она, пусть какие бы ни были заповеди, пусть какой бы ни были верующие, да, но это было служение, это своего рода след подчинения, да, подчинение Богу, подчинение Его воле, то сейчас, когда идет сплошное общество, в обществе культивируется потребление, то Бога надо потреблять. Это вытекает вот ровно так же из всего, что он должен быть потреблен каким-то образом, что надо вот как-то его, и сводится в этом контексте, все начинает находить утилитарное применение. Йога становится вот физкультурой, да? А осознанность применяют в коучинге для лечения, там, да? Неврозов это ладно, еще куда ни шло, это еще применение более-менее. Но потом пишут книги, как за счет осознанности увеличивать эффективность работы менеджеров, пожалуйста. Не так давно мне присылали книгу такую на рецензию. Значит, медитация становится средством для разгрузки ума, для того, чтобы, так сказать, лучше спать. Все, чем был духовный поиск, становится предметом утилизации, из которого извлекают конкретную пользу люди в общем. Не сказать, чтобы, ну, совсем, которые далеки, но все это идет, все искажается, все находит применение абсолютно искаженное. Тот же зикр люди делают для того, чтобы просто опьянеть в ряде, скажем так, орденов или в ряде течений суфийских. Это тоже абсолютно утилитарная цель. Что сделать себе хорошо. И при этом, когда мы читаем «Дающий», например, готовы ли мы принять то, что нам дадут? Насколько мы готовы принять, насколько мы можем принять то, что нам дадут? У нас всегда присутствует, посмотрите внутрь, вы увидите, у нас всегда присутствует момент, что мы хотели бы выбрать то, что нам дадут. у нас есть предпочтение, у нас есть некое такое, некое желание всегда присутствует, и не одно может быть, что мы хотели бы получить от Бога. Так мы устроены, это ладно, так мы устроены, тут так нас... И опять же, вот этот контекст культурный, потребление, нас так сразу, нас же, чем нас пичкают, всегда это свобода и выбора. Сейчас современный вот этот способ продавать, это обязательно создавать у тебя иллюзию, что у тебя есть выбор. И вот это вот, посмотрите на то, как вы относитесь, как сказать, как вы, чего вы ждете от Бога, чего вы ждете от истины, чего вы ждете от пути. И очень часто ваши ожидания становятся препятствием, потому что вы не можете из своего уровня бытия, вы не можете знать то, чего вам нужно. Невозможно. Ваше бытие, понимаете, вот путь, разрыв между тем уровнем бытия, на котором ваша неудовлетворенность становится насыщенной, наполненной, и тем, в котором вы сейчас находитесь, это квантовый переход. Это совершенно другое состояние бытия. И в том состоянии, в каком вы есть, ваши представления о том уровне бытия, они не могут совпасть никак. Они всегда будут, вот они будут вот именно из вашего уровня. Вы можете мерить из своего опыта, из своих чувств, из своих переживаний, из своих энергий, и все. Вы можете максимум, что представить себе, это улучшенный вариант того, что у вас уже есть. Вы не можете представить себе нечто совсем другое. Это невозможно. И при этом вы все равно желаете, да, чтобы вот вы желаете, чтобы вас Господь вел в определенную сторону, в определенном направлении. Но такого не может быть. Если вы будете двигаться из известного, если вам будут давать то, чего вы хотите, то вы останетесь там же, где вы есть. Это надо понимать очень ясно. Это аксиома пути. Если вы будете желать того, вот у вас есть представление, образ себя, хотя мы с образами работаем, но тем не менее, если у вас есть вот какое-то некое представление, вы будете просить именно этого, то вы можете никогда не допроситься, потому что это именно вам, это бесполезно, это та вещь, которая вам совершенно не нужна. И улучшенную версию себя создавать, да, должно быть полная трансформация. Ну или, если это какой-то переход небольшой, это частичная трансформация, но все равно это разница, как между червячком и бабочкой. Это пример трансформации существует в природе, да, вот этой самой. Другой уровень бытия абсолютно, понимаете, где червяк и где бабочка. Да, бабочка, конечно, это червяк с крыльями, мне кажется, но это другой разговор. Вот, тем не менее. Так и здесь. Если вы выставляете внутренне, неосознанно, вы чего-то ждете от Бога конкретного, вам кажется, что вот вам это нужно, и вы как бы к этому хотите идти, вы будете попадать все время. Ну, поначалу, как опыт, это все равно может быть необходимо, вы будете попадать в разного рода ловушки, типа всяких вот просветлений за 3 дня, какой-то товарищ дает. Вот. Почему не за 1? Если можно за 3, можно за... Почему не за 3 часа? Это, в общем, в принципе, это же уже дело тут количественное. Да. Вы будете попадать в эти ловушки, и самое-то главное, что вы не сможете открыться настолько, чтобы... Мы же говорим о... Мы сейчас давайте поймем, да, момент. Когда вы делаете собственные духовные усилия, медитации, практики осознания, что-то еще, практики выражения. Мы сейчас говорим не об этой стадии работы. Мы говорим о той стадии работы, которая взаимодействует с Богом, которая имеет направленность вот, молитвенную, которая имеет направленность именно взаимодействия. Когда вы выполняете духовные практики, это ваши усилия, и каждая практика вам приносит определенный прогресс. Если вы ее правильно делаете, достаточное количество времени и так далее. Мы говорим о неком прорыве, о неком взаимодействии с Высшим. Вот. И вот в рамках этого взаимодействия, вот в этой части работы, если у вас нет готовности принять все, что вам дадут, вот в ответ на вашу на ваш запрос, на вашу молитву, на ваше стремление, на вашу неудовлетворенность. Если у вас нет готовности к принятию, пусть там, может быть, вы и не готовы, вы не знаете, да, принять то, что придет, но вы настроены принять, вы открыты, вы убираете вот эту часть ожидательную. Ожидание просветления, о котором вы ничего не знаете, знать не можете. Все описания ни о чем не говорят ровно. Все описания — это такое, это даже не луна в луже. Это луна в книжке, нарисованной карандашом. Вот. И правильно занять позицию в отношении работы мистических практик, в отношении взаимодействия с Богом, в отношении в плане молитвы и всего прочего. Потому что не использовать совсем, идти только за счет духовных практик, я это уже говорил, мы не можем, мы не дойдем. Мы дойдем, ну, в смысле, мы дойдем, но медленнее будет. Это будет медленнее, труднее и так далее. Взаимодействие, мистические практики дают возможность прорывов, дают возможность взлетов, вот этих квантовых переходов и так далее. Но препятствием в этом будет ваше ожидание конкретных вещей. Препятствием будет ваше желание чего-то. Понимаете, я видел такие ситуации, когда человек готов уже, на него уже дождь практически готов пролиться. А он нет, он говорит, я не готов принять, я жду в определенной форме этого дождя. И вот это его ожидание конкретных указаний, ожидание, есть люди, как мы знаем, у нас в группах есть такие люди, которые ждут какого-то чуда, чтобы оно было явлено им явно и совершенно. И вот это ожидание, оно уничтожает напрочь даже возможность контакта, потому что вот без этого все остальное подвергается сомнению, контактом не считается. Тонкие вещи исключаются сразу в таком подходе. Какие-то тонкие движения, тонкие энергии, как раз когда само это взаимодействие, это тончайшие вещи с тем же присутствием, с божественным. Какие-то импульсы, которые приходят в ответ на молитвы, импульсы воли той же, которые каждый человек может ощущать, даже который не прошел через сдачу. Импульсы воли к нам могут приходить к любому в какой-то момент, в переломные, не в переломные моменты, в разные моменты. Мы можем получать прямые указания, что нам делать, если мы готовы их принять и воспринять. А ожидание и желание, вот это когда мы хотим чего-то, когда мы ждем отдающего, что он нам даст вот то-то, то-то, то-то там, да, здоровье, как говорится, денег побольше, вот, счастье в личной жизни, может быть, ну, хорошего, что-то хорошего. Вот, и эти ожидания блокируют, они от нас закрывают, потому что наш пути Господни неисповедимы, знаете, банальщина уже лютая, но именно когда вы хотите прийти на тот уровень бытия, о котором вы ничего не знаете, вы вынуждены идти теми путями, которые вы сами знать не можете. Вам нужно, вы либо идете, да, либо духовными практиками вы тогда идете, либо вы идете под руководством мастера, либо вы идете под руководством Бога. Пожалуйста. Но тогда вы должны быть готовыми принять это руководство. То же самое в работе в нашей. Если у вас есть представление о том, как я должен, например, вас вести, какие должны быть ожидания, ну как-то какие-то, как я должен воздействовать, может быть. Есть люди, которые знают, как мастер, они смотрят и знают сразу, как мастер должен с ними работать. То вот это знание есть препятствие сразу. Вы не можете знать, исходя из своего уровня, каким путем вам идти. Иначе вы бы дошли, вы не нуждались бы ни в Боге, вы не нуждались бы в Боге для начала. Вы бы сами дошли, встали, пошли и дошли. Что тут такого? Не нуждались бы ни в чем. И посмотреть поэтому надо обязательно на и отношения, и ожидания. И обязательно нужно, если вы хотите продвинуться вот по-настоящему, войти в путь, да, пойти по пути, то избавиться, первое, что надо сделать на пути, это избавиться от ожиданий. По мере сил, насколько у вас этого хватит, насколько ваш ум не будет этому сопротивляться, потому что ожидание – это препятствие. На мистическом пути это препятствие огромное. Да.
Духовная жажда, вот это острое желание, от него надо избавиться.
Духовная жажда проходит сама.
Ну да, потому что это очень сложно.
Она
долго выносить.
Она проходит сама и лечится она молитвой. Лечится она обращением. И ответ приходит. На духовную жажду всегда приходит ответ, и ты насыщаешься, а дальше уже ты можешь спокойно продолжать работать так, что ну, тебя не иссушивает, тебя она не уничтожает.
То есть если избавиться от ожидания, то избавиться от желаний, да, на пути?
От представления еще.
От представления. Много из книг.
Конечно.
Всякого намешано из всяких книг.
От представлений. Представление о том, как все должно быть, это самое главное препятствие, потому что вы представление берете из чужого опыта.
Еще его внутри исказим.
Еще неправильно понятого, конечно. Еще, как бы сказать-то, отраженного, выраженного словами, уже потерявшего часть, да, во время выражения. И потом еще вами воспринятого искаженно. Но вся-то проблема в том, что ваш собственный опыт будет уникальным все равно. И какими представлениями вы... То есть, если поставить себе в центр своей жизни стремление к Богу, просто вот... Вот просто исходя из той потребности, которая у вас есть внутри, которая у вас, когда вы понимаете, что мир вас не насытит, то одним этим стремлением, в общем, можно и жить. Не обязательно выстраивать себе представление. И в этом смысле, например, читать жизнеописание святых вредно. Читать жизнеописание каких-то, например, современных мистиков тоже не очень полезно. Не ваш путь. Все равно будет, ваш путь будет другим. Знать общие для всех этапы роста, общие для всех этапы пути, или как суфии говорят, стоянки, там они по-разному в разных местах трактуются, суть этих стоянок, но тем не менее. Вот это необходимо, чтобы вы могли подслеживать, да, как это, знать ключи, которые помогают на пути. Надо обязательно прикладывать усилия, надо обязательно представление о том, как это сравнивать себя, не дай бог, с кем-нибудь, под кого-то пытаться выстраивать, это поначалу сложно избежать. Уму нужны модели. Вот. Но в нашем случае, например, если я сейчас не хочу уже говорить для всех. Я писал много для всех, опираясь, ну как бы пытаясь говорить для самой широкой аудитории. И это уже, ну, может быть, уже пора заканчивать с этим. Вот. Если брать наши условия, то вам это вдвойне не нужно уже сейчас знать, как что было у кого. Как примеры некоторые мы можем приводить из чьей-то жизни именно как примеры поучительные. Но как путь, ваш путь будет, каждого из вас путь будет другим. Хотя этапы будут все те же, это понятно. Но вот каждое переживание, как вы придете к открытию сердца, например, каким, за счет чего, что с вами будет происходить. Открытое сердце будет у вас такое же, как у всех. А вот именно сам опыт, который придет с этим, сам путь, как он вас к этому приведет, это уже совсем другая история. Это будет совсем ваш уникальный опыт. Поэтому именно представления, они являются препятствием. И ты уже сейчас имеешь опыт того, что вот оно было представление, и вот оно совершенно разваливается. Но совершенно не соответствует при изменении уровня бытия. Все эти представления — это старые газеты, пожелтевшие. Все, они совершенно ни к чему.